Михаил, Карусатва. Таксист и смерть. Из цикла «Рассказы в стиле дзен». Таксист и смерть. Эпиграф. Вселенная так грандиозна и гармонична, что невозможно поверить, будто смерть играет в ней случайную роль. Митч Элбом. Вторники с Морри. Таксист Джорик сидел, откинувшись в кресле своего автомобиля, и поглаживал живот после съеденного бургера. «Отличная смена, просто отличная», — думал он. «Еще только 6 вечера, а я уже почти заработал нужную сумму. Вот бы сейчас одним большим заказом закрыть смену». При этой мысли у него закололо в желудке. Хронический гастрит давал о себе знать. Сколько раз Жорик клялся себе больше не есть фастфуд, и столько же раз он не мог удержаться, чтобы не вознаградить себя за воздержание. «Ничего-ничего», — думал он, — «поболит и пройдет». «Как там учил меня дядька? Чтобы боль не донимала, нужно лишь создать другую боль, которая сильнее первой». И сильно ущипнул себя за правый бок. В этот момент программа такси просигналила о поступлении нового заказа, и Жорик его принял. «Хорошо бы поехать куда-нибудь подальше, закрыть нужную сумму и домой», — мечтал Жорик. Потом вздрогнул и выругался вслух. «Ай, бля!» Еще сильнее кольнуло в желудке, и Жорик решил больше ни о чем не думать, наивно полагая, что его мысли и боль как-то взаимосвязаны. Прибыв на заказ, Жорик в программе нажал кнопку «Я на месте», и ему стал доступен конечный адрес. Деревня Жаблицы, улица Ленина, дом 5. Что было не просто далеко, а очень далеко, да еще и в сторону, противоположную от дома. Но все же соблазн закрыть смену одним заказом был велик. «Оплата наличными», — вслух и с досадой произнес Жорик. «Это не есть хорошо». Жорика уже не один раз обманывали недобросовестные пассажиры. Сбегали, не оплатив поездку. Поэтому дальние заказы он предпочитал с безналичной оплатой. «Отменить или не отменить?» — задумался Жорик. Но не успев взвесить все «за» и «против», со стороны заднего сиденья услышал голос «Здравствуйте».
«Здравствуйте»,
— испуганно ответил Жорик и резко обернулся.
«А я и не заметил, как вы сели».
Долго разглядывать пассажира было дурным тоном, поэтому Жорик лишь бросил на него взгляд, но успел заметить, что одет он был как-то странно. Черный балахон покрывал все его тело, капюшон закрывал верхнюю половину лица, а нижнюю его половину закрывала тень от этого же капюшона. «Просто вы так глубоко погрузились в свои мысли», — спокойным тоном ответил пассажир, — «поэтому и не заметили». «На самом деле я здесь сижу уже 30 секунд. 31, 32. «А, извините», — понял Жорик, что задерживает пассажира, и спешно тронулся. Навигатор показал, что весь маршрут займет 2 часа и 17 минут. Жорик постарался расслабиться, но назойливые мысли все лезли в его голову. Нет, его не беспокоил внешний вид пассажира, и не таких фриков ему приходилось возить. Не переживал он и по поводу его внезапного появления, ведь Жорик прекрасно знал, как усталость действует на сознание. После 24 часов за рулем уже не замечаешь дорожные знаки, а пешеходы возникают буквально из ниоткуда. Но, как и любого таксиста, его беспокоил главный вопрос, будет ли оплачена поездка. И тут пассажир, словно прочитав его мысли, заговорил: «Скажите, у вас будет сдача с 5000?» «Начинается», — совсем расстроился в мыслях Жорик, ведь именно 5000-ные купюры чаще всего бывают фальшивыми. «Можно оплатить безналом?» — с надеждой сказал Жорик. «К сожалению, не имею такой возможности. Видите ли, организация, которую я представляю, весьма старомодна. Смотрите, в каком наряде приходится путешествовать. Я-то понимаю, что своим внешним видом я пугаю людей, но им там...» — он показал пальцем вверх. — «Наплевать». «Черт меня дернул принять этот заказ», — продолжал мысленно негодовать Жорик. «И как назло уже из города выехали». Он все вертел головой в надежде увидеть хоть один приличный магазин, где можно было разменять купюру.
Пассажир заметил беспокойство Жорика и попытался его успокоить. «Ничего страшного. Давайте договоримся так. Если мы приедем в пункт назначения вовремя, тогда сдача не потребуется». Несмотря на то, что это звучало как глупая ложь, Жорику хотелось верить. Он был доверчив по натуре и за свою доверчивость нередко расплачивался рублем. В какой-то из книжек по психологии Жорик вычитал, что конструктивная беседа сближает людей, и тогда у обманщика якобы может взыграть совесть, и он в итоге не захочет обманывать. «И что за организацию вы представляете?» Жорик попытался начать конструктивную беседу. «Видите ли, я ангел смерти». «Что? Мерчандайзер?» Не поверив своим ушам, переспросил Жорик. На что пассажир ответил членораздельно: «Ангел смерти». «А, понятно», — с иронией сказал Жорик, а про себя подумал: «Еще сумасшедшего мне не хватало». «Я понимаю. Это стандартная реакция. Многие поначалу принимают меня за сумасшедшего». Пассажир снова словно прочитал мысли Жорика. «Но так часто бывает, когда род деятельности, отличный от нашего, кажется нам ненормальным. Так, например, за сумасшедшего могут принять альпиниста или какого-нибудь уличного музыканта. Хотя, в сущности, это просто иной род деятельности, который, если попробовать в нем разобраться, не так уж сильно отличается от нашего». Жорик был в замешательстве. Ведь пассажир начал рассуждать совсем не как сумасшедший. Но, с другой стороны, считать работу ангелом смерти нормальной — это было очень странно. И эту последнюю мысль Жорик продублировал в вопросе: «То есть вы считаете свою работу нормальной?» «Абсолютно». «Видите ли, кому-то может показаться и работа в такси, как работа без перспектив на хорошее будущее, ненормальной». Жорика это задело, и он с усмешкой спросил: «Ха! А какая перспектива на вашей работе? Дослужиться до дьявола?» Пассажир откровенно засмеялся. «Вот это типичный стереотип о смерти, якобы она во власти дьявола». «Так что вы хотите сказать, что вы подчиняетесь...» Здесь Жорик на мгновение замолчал. «Богу?» «Вас это удивляет?» Жорик задумался. Потом вдруг резко сказал, будто его осенило: «А вы знаете, не удивляет. Моя тетя умерла от рака в возрасте 40 лет, хотя была очень религиозной и молилась Богу ежедневно». «Ну вот видите, вы и сами все прекрасно понимаете». «Значит, вы получаете указания от Бога?» Жорик задался риторическим вопросом вслух. «Не совсем так. Скорее, он к нам обращается за услугой. По крайней мере, я не припомню, чтобы он давал какие-либо конкретные указания. В основном только лишь намеки».
«Как это?»
«Ну, смотрите. По-вашему, Бог — это кто? Или что?»
«Хм, затрудняюсь ответить».
«Ну, хорошо. По-вашему, Бог отвечает за все сущее?»
«Пожалуй, да».
«Тогда получается, что Бог и есть все сущее?»
«Ну, допустим».
«Следовательно, обращаться он к вам будет посредством любой из своих частей. То бишь, разговаривает с вами человек, значит, к вам обращается Бог. Птичка на ветке чирикает, значит, к вам обращается Бог. Ручеек шумит по камушкам, значит, к вам обращается Бог. Нужно только уметь распознавать этот голос».
«Хм, да. Пожалуй, вы правы».
«Да. И вот мы, ангелы, все ангелы вообще и ангелы смерти в частности, умеем распознавать этот голос. И вот когда мы слышим, что кому-то плохо, очень плохо, для нас это есть обращение Бога к нам».
«Да, звучит логично».
«Да, вот видите, в моей работе нет ничего ненормального».
«Да, если так рассуждать, то вы правы».
Наступило молчание. Жорик погрузился в размышления, результатом которых явился логичный вопрос:
«Так что получается, сейчас кто-то умирает?»
«Да».
«И кто же?»
«Ну, уважаемый, я умею распознавать голос Бога, но я не обладаю даром ясновидения».
«А, да-да, понимаю, понимаю». И после паузы спросил: «И как же это происходит?»
«Вы имеете в виду технологию нашей работы?»
Да. Да, очень просто.